Всем привет! С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. У нас, даже не знаю, продолжается все, что продолжалось раньше, пока ничего нового не началось. То есть я немножко подвешу интригу, скажу, что у нас, наверное, уже в следующий раз будут какие-то интересные анонсы. А пока я хочу похвастаться, у меня приняли две статьи на MNLP. Одна прям очень классная с моим студентом Константином Федоровым, за что ему большое спасибо. Кстати, он из Иркутска, если что. И, соответственно, она про диффузионки в Information Extraction. Очень классная история. Если будут пожелания, могу как-то подробнее рассказать даже на мостике. А вторая про агентские траектории, но это я чуть попозже анонсирую. Вот.
Слушай, ну, у нас до 15 сентября принимаются доклады на DataFest. Uh-huh. Там, в принципе, уже программа почти устоялась. Вы еще можете успеть со своим докладом запрыгнуть в уходящий поезд. Там клево будет. Ну, uh-huh. и статью твою я, на самом деле, просмотрел. Ее самому читать не стал, но пробежал глазом. Очень прикольно, слушай. Вот диффузионка в экстракшн, это прям кайф.
Это реально новая история, то есть вот этого никто не делал, а мне показалось, что это довольно очевидно, да, что у нас uh-huh. есть уже текст, который нужно фактически разметить. Да, то есть я говорил, что uh-huh. в нашей области, в обработке текстов, есть три базовых задачи. Это то, что называется классификация, когда мы тексту сопоставляем одну метку. Это то, что называется генерация. Я думаю, что сейчас всем понятно, да, что такое генерация. И третье — это то, что называется тегирование, когда мы берем и каждому слову сопоставляем какую-то свою метку. И вот, казалось бы, диффузионки как раз для задач тегирования, они супер подходят, но почему-то как-то это неактивно используют. Но мы показали, что можно. Так что пользуйтесь, код доступен, данные доступны, пожалуйста. Вот.
Клево.
Так, ну, я решил начать вот с этой новости. Anthropic выпустил Claude Fable 5.1 и Mythos 5.1. Насколько я представляю, это одна и та же модель, просто с разной степенью зарегулированности, да, то есть разными гардрейлами. И к Mythos, соответственно, доступ, то, что называется по паспорту, да, то есть если у вас есть паспорт правильной страны, то у вас будет доступ к Mythos, а если нет, то только к Fable. Собственно, как всегда, обещают лучше, больше, быстрее. Я как-то не заметил каких-то кардинальных улучшений.
Слушай, я переключился на Fable 5.1 сразу же, как только он появился. Угу. И он был чуть-чуть поразумнее, чуть-чуть меньше. Ну, я как раз делал с его помощью маркетинговую аналитику. Угу. Я делал с его помощью, ну, собственно, код написал. Успел и обсуждал с ним разные вещи. Вот. Uh-huh. Он мне показался чуть-чуть короче. То есть он меньше пурги несет. Вот. Uh-huh. Ну, из того, что практически я заметил, это то, что Anthropic еще и эти usage бустанул, то есть они 50% скидку дали до конца месяца, поэтому до сентября.
Uh-huh. На эту, кстати, тему у нас буквально следующая новость, сейчас обсудим.
Да, вот, и у тебя в новостях нет, но, кстати, мне ZTE прислал тоже два буста на каждый из моих аккаунтов. То есть это получается история, как когда ты не можешь сбросить цену, но хотел бы для торгов, ты mm-hmm. начинаешь раздавать скидки. То есть формально mm-hmm. на ценнике у тебя цена высокая, ценовую войну ты не начинаешь, но на самом деле твои клиенты платят меньше или им получают больше возможностей и не убегают от тебя. Mm-hmm. То есть вот mm-hmm. мы находимся здесь.
Ну, наверное, это даже хорошо, потому что вот ты про GLM сказал, у меня GLM, когда вышел вот этот вот флеш, да, новая uh-huh. Vision моделька, я ее оценил, и она реально флеш. То есть она прям реально быстрая. Они что-то такое сделали, что 5.3 и флеш особенно, ну, флеш понятно, почему она в два раза меньше, но даже 5.3 по сравнению с 5.2 она сильно быстрее стала. Uh-huh. У меня ощущение, что они реально на другое железо переехали, как они и заявляли в этой своей истории uh-huh. про то, что китайское, ну, видимо, китайского дали столько, сколько можно. В смысле, сколько нужно было для того, чтобы работало быстро. Помнишь, кстати, я тебе говорил, что в Китае GLM-ка быстрее работает? Может быть, там они уже ее тестировали просто?
А, слушай, кстати, да, наверное. Вот. И про Fable на самом-то деле ты спросил, что нового. Я это не заметил, но у них же новый data retention и новая цена на кэш. То есть у них раньше, по-моему, на кэширование по токенам не было скидки. Я вот не помню это. Сейчас она у них есть. Вот. А Fable реально хорош. 5.1. То есть я вот не скажу, что он, знаешь, настолько, как на графиках, лучше, но вообще он немножко лучше, это точно.
Слушай, ну, как говорится, если ты завтра будешь на 1% лучше, чем сегодня, то через 2 года ты будешь в 4 раза лучше, чем сегодня.
Слушай, моя личная политика в этом смысле, что вот у меня 3 провайдера LLM-ок, и у каждого из них я использую самую крутую из доступных, просто потому что нет сейчас смысла использовать не самую крутую. Лучше использовать 2 подписки с самой крутой, чем... Ну, то есть это не то, на чем сейчас надо экономить. Сейчас это надо чуть-чуть впереди паровоза на миллиметр находиться, и это даст огромный выигрыш в будущем.
Ну, это вот как раз про то, что ты говорил, что если твои услуги будут на... 1% дешевле, чем у лидера, все внезапно побегут к тебе. Вот про
ну
это.
Да. Ну да. А тут знаешь что, про Fable интересно, что в этот раз его выкатили без всех этих истерик про безопасность и защиту. То есть выкатили и дали доступ, и все.
Кстати, у нас тут будет тот самый новость про на эту тему еще попозже. Но история в чем? Что кажется, что все просто, ну, как бы свои истерики отостерили, когда вот этот Мифос только появился, да, а сейчас они честно сказали, что у нас есть Мифос, который, ну, условно небезопасный, они так не говорят, но по сути так и есть, и есть Fable, который безопасный, но Мифос мы даем по паспорту, ну, как бы все это самое, все успокоились. Видимо, такая политика, что ты скажешь.
Наверное.
Ты это уже упомянул, но вот следующая новость, что Anthropic изменяет лимиты Claude, формально повышает их на 25%, но фактически снижает. Ну, о чем там история, она все достаточно просто, там все банально, что сейчас на всех же действовала вот эта вот 50-процентная надбавка, да, что дается 50% больше токенов. А они ее отменяют, но при этом базовое количество токенов поднимает на 25%. Ну, как бы немножечко сэкономить решили, видимо.
Слушай, я вот не понял, где тут сокращение на 17%, то есть у меня с арифметикой какие-то сложности. То есть до того, как они накинули, добавили 50%, до того, вот, у нас было 100 единиц, сейчас будет 125.
Но имеется в виду следующее, что у тебя было фактически 150, потому что была надбавка, а теперь вместо 150 будет 125.
Она была временная, поэтому как бы тот, кто считал, что временная постоянная, наверное, ошибся. Вот. Кстати, опять же, возвращаясь к зайцам, то есть GPEN, у них тоже с своего инструмента 50% скидки, тоже, по-моему, до конца сентября, если ничего не
путаю. Да, это у них постоянно какие-то скидки. Мне они тоже что-то там присылали. Я даже, честно говоря, пока их не трогал, потому что оно у меня и так хватает. Просто я же говорил, что у нас завели внутреннюю GLM-ку, и я как-то на нее частично переехал. Мне перестала эта проблема с ограничениями беспокоить.
Ну, у нас в конторе, наверное, свободных ресурсов под неквантованную GLM 5.3 нет. Вот. А квантованную непонятно зачем, поэтому...
Вот как-то так.
Ну, здорово.
Да. Ну, в общем, ты прав про ценовую войну, что никто ее явно развязывать не хочет, но все так по чуть-чуть пытаются какими-то дополнительными плюшками людей привлекать, не снижая основную цену. Я, в общем, вполне себе понимаю.
Это знаешь, о чем может быть говорить? О новой фазе передела клиентов. То есть, когда у нас идет рост клиентской базы, да, вот, то привлечь нового клиента можно. То есть две же проблемы – привлечь клиента и удержать. И когда рынок бурно растет, пользовательская база, когда бурно растет, то привлечь пользователя просто более-менее, то есть сопоставимо с тем, чтобы удержать. А когда она перестает расти, самая главная проблема – это никакого привлечь потому что привлечь его все равно запредельно дорого. Ты привлекаешь как можешь. Вот. Но удержание становится главным фактором, потому что ну, привлекать очень дорого становится.
Uh-huh.
То есть,
uh-huh.
возможно, просто что люди, которые еще не использовали LLM-ки в повседневной деятельности, кончаются.
Мне тоже так кажется, что есть... Я забыл, как это называется. Есть, короче, кривая... по принятию инноваций, да, что у нас угу. есть 1% инноваторов, 3% первопринимателей, 50, что ли, процентов людей, которые сразу принимают, и длинный хвост людей, которые до сих пор не пользуются телефонами.
«Преодоление пропасти» книжка.
Да-да-да, вот это оно. Соответственно, вот мы сейчас просто на то, что первоприниматели уже первоприняли, если вы понимаете, о чем я, а, соответственно, вот этот вот основной кусок людей, он сейчас, ну, в стандартном спокойном режиме, потому что, как ни странно, человеческие мозги за последние 150 тысяч лет поменялись достаточно немного, как нам говорит антропология, поэтому мы довольно медленно сможем как общество принять вот эту новую сущность, я имею в виду искусственный интеллект, и это будет просто потихонечку проникать, и сейчас быстрого эффекта взрывного роста не получается, да, то есть это будет именно постепенно, ну, там, наверное, может быть, первые десятки процентов в год, хотя это очень много, я имею в виду от базы, но, тем не менее, в масштабах общества это, ну, там, типа, ну, еще 1%, ну, 2% начали использовать, ну, может быть, еще 3, да, и вот оно вот так будет постепенно. Ну и где-то на половине мы, наверное, затормозимся сильно, потому что будут большой процент людей, которые не используют либо по соображениям по каким-то, либо просто по факту наличия отсутствия возможности. Как-то так?
Ну да, согласен.
Следующая новость у нас как раз в тему только что обсужденного. OpenAI объявила о начале эры общего искусственного интеллекта. Они выпустили свою новую модель GPT-6 на днях, если кто-то пропустил, Astra, да, то есть у них до этого была вот эта вот группа земная, да, то есть Солнце, Земля и Луна, а теперь у них, соответственно, стала Astra, то есть звезда, и вот эта вот звезда, как я понял, как-то она не совсем корректно вышла, да, кто-то там что-то, какой-то доступ потерял, что-то у кого-то там колом стало, как я понял. Я как-то всю движуху пропустил, честно говоря, я только из новостей узнал. Но, в общем, главное, что выпустили, и одновременно заявили, что вот Astra — это и есть уже вот этот самый общий искусственный интеллект. Тут, как ты правильно выразился, не совсем выпустили, не совсем общий, не совсем интеллект, но, в общем, где-то там около чего-то такого, наверное, оно и есть. Мы уже не один раз обсуждали, что я придерживаюсь более, позиции более близкой к тому, что Ян Ликун высказывает, что есть суперинтеллект, и причем специализированный, а общий интеллект уровня человека не очень понятно, что такое, и, главное, непонятно зачем. Вот кажется, что в данном случае вот это классический пример вот этого самого AGI, который есть, собственно, как бы это правильно сказать, ну, чистый маркетинг, да, то есть это чисто такой маркетинговый лейбл для того, чтобы люди примерно хотя бы представляли, что происходит и что такого важного произошло. На мой взгляд, маркетинговый лейбл в данном случае ничем не помогает, но, может быть, есть какое-то другое мнение.
Слушай, ну, тут есть три момента. Первый – это то, что, если помнишь, когда OpenAI заключала всякого рода соглашения с Microsoft и так далее, это было удобно. Я не знаю, действуют ли они сейчас по сей день. Вот. Но там много финансовых последствий обусловливалось достижением общего искусственного интеллекта. То есть, типа, вот мы AGI достигнем, после этого у нас условия договора меняются так. Это первое. А второе, тут совершенно случайно же у Антропика планируется IPO, и как бы хорошо же сказать, что ты достиг искусственного интеллекта, общего искусственного интеллекта перед тем, как твой конкурент собрался свои акции продать прямой.
Конечно.
Да. Да. А третье, это про сам по себе искусственный интеллект. Ну, кстати, лежал Astra после выхода, насколько я знаю, из-за Cloudflare, то есть Cloudflare лег и лег весь, в том числе и Anthropic тоже полег, а вот JLM продолжал работать.
Именно.
И Quent продолжал работать. Да, да, да. Вот. Но история тут не в этом. Говорят, что на бенчмарках она подозрительно хороша, если ты понимаешь, о чем я. Вот. То есть, что когда... Почему вы, говорит, получаете такие удивительные результаты? Да мы неправильно считаем.
Ну, классика, да.
Вот. И там есть графики, в которых показывается производительность системы от объема размышлений. Да? И у всех оно примерно одинаковое, вот такое, знаешь, ну, такое вот классическое экспоненциальное насыщение, да? Вот. Кроме Астры, у которой резкий пик, на котором она всех обходит, а потом на среднем уровне насыщенности оно падает и лежит там же, где фейблы и так далее и тому подобное, примерно в этой же области, и вместе с ними растет. То есть я думаю, что вот этот пичок, ну, мне, как, знаешь, как конспирологу со стажем, кажется, что именно вот здесь они и переобучились. А так-то, если вырезать этот кусок и нарисовать кривую по точкам за его пределами, вот так его и будет реальная производительность. Хорошая модель уровня фейбла, но не то чтобы так на порядок.
Ну, слушай, мы как дата-сайентисты со стажем можем вспомнить, что такое outlier, то бишь выброс. Да, ну вот где-то есть какой-то выброс, давай так считать. То есть, ну, выбрали хорошие чекпоинты, да, для того, чтобы показать, соответственно, качество на каких-то бенчмарках. Ну, выбрали и выбрали, как бы.
Ты знаешь, тут проблема серьезнее. Проблема тут в том, что, ну, об этом, опять же, в отрасли говорят, то есть для тебя-то тут ничего, ну, вот, ты об этом сам говоришь уже несколько лет, что оценить нормально LLM-ку, то есть у нас спидометра нет, мы не можем ее взвесить, исчислить и оценить. Вот. То есть все, что нам остается, это применимость ее на каких-то конкретных задачах, и там она зачастую определяется не качеством LLM-ки, а качеством харнеса, качеством наших процессов, вообще оператором. То есть, грубо говоря, кто сидит, прокладка между рулем и сиденьем, она тоже очень сильно влияет. Вот. И это, возможно, как раз начало коммодитизации LLM, когда мы объективно не можем оценить ее, и каждый может придумать способ свою как-то похвалить. Вот, но по большому счету все равно, если ты умеешь работать, допустим, с одной LLM-кой, ну, чуть-чуть ты подкрутил, будешь ты с другой работать, и все.
Ну, все, слушай, равно. Вот, кстати, насчет чуть-чуть подкрутил, сколько раз уже была история, что на версии X у людей процессы едут, а на версии X плюс 1 процессы начинают резко разваливаться. То есть вот где-то тут, мне кажется, про чуть-чуть подкрутил, история не совсем так работает. То есть есть какая-то история, что мы можем заточить и с определенной долей вероятности использовать LLM-ку в рабочем процессе, но если у нее изменяется поведение, то нам нужно чуть ли не с нуля это все делать заново.
Слушай, ну если бы у тебя был бизнес-процесс, который ломался каждый раз, когда ты заменяешь в нем человека, ну, кстати, так оно и происходит.
Так и происходит внезапно, да.
Тут мы достигли естественного интеллекта. Вот. А ты бы работал над воспроизводимостью процесса. И вот тут вспомнить Саканус и Хрыбый Фугу, вот, которая как раз вроде бы эту проблему пообещала решить. И даже, возможно, решила.
Вот. Ну, вот посмотрим. Это я что-то пропустил, расскажи, пожалуйста.
Ну, в том смысле, что их фугу – это как раз модель, которая декомпозирует между моделями и обеспечивает тебе защиту от сдвига, от дрейфа любой из моделей, которые лежат под капотом. Что, типа, если завтра какой-нибудь OpenAI условный что-нибудь выпустит, то наш ансамбль сам перестроится, перераспределит задачи. То есть, ну, фугу как раз же это решало, независимость от вендоров.
А вот и в этом смысле. Да. Интересная, кстати, концепция. Я как-то это не так воспринимал. Я скорее воспринимал, как взять лучшее от всех миров, да, что мы возьмем, а ты через стабильность. Это, кстати, действительно более правильно именно для бизнеса.
Не, у них в маркетинговых материалах это было написано. Я просто их читал.
А, ты их читал. Ладно, что ты делал.
Такой чит-код.
Следующая новость у нас тоже про AGI. Ну, точнее, про ASI. уже, да, то бишь про суперинтеллект. Есть такой довольно известный человек Берни Сандерс. Он был сенатором от Флориды, если я правильно помню. Ну, в общем, неважно. Это какой-то там американский законодатель, он довольно известный политик. И он, соответственно, совместно с некоторым Крэгом Сазаром, или Сейзером, не знаю, как правильно, они анонсировали специальный акт, закон, да, и тут, опять же, я не очень понимаю, как устроен законотворческий процесс в США, но, видимо, это некая законодательная инициатива, что надо забанить суперинтеллект, да, то есть как удачно подсветились в OpenAI, что вот мы свой AGI выпустили, а дальше как бы все запретим, чтобы никто больше ничего лучше не сделал. Вот, а, соответственно, вот эти вот граждане, они решили именно законодательно это запретить. Я бы тут предложил поиграть такую игру мысленную, да, в которой мы сделаем следующее. Вот мы предположим, что этот законопроект принят. Вот да, он даже введен в действие, что мы запрещаем развитие суперинтеллекта. И даже внезапно, такого никогда не произойдет, но мы, кстати, это обсудим чуть попозже, но даже они уговорили как-то китайских товарищей тоже так сделать. В смысле, принять такой закон. Но вот я готов поставить на это, даже не знаю что, деньги, что... будут люди, которые будут утверждать, что вот наша новая модель, она общий искусственный интеллект, ни разу не супер, мы точно такие же хорошие, но просто вот посмотрите, мы отобрали хороших людей, которые хорошо умеют делать вот это, да, то есть вы раньше сравнивались с плохими людьми, а мы теперь с хорошими сравниваемся. А потом будут сравниваться не просто с хорошими людьми, а с отдельными возможностями отдельных людей в отдельное время, да, что вот там человек на пике формы, да, вот как, знаете, спортсмены перед Олимпиадой долго-долго тренируются, и потом в какой-то момент перестают тренироваться и дают себе отдохнуть, чтобы у них там пик формы вышел, да, вот такое, да, то есть все еще это будет не суперинтеллект ни разу, да, это будет общий искусственный интеллект, но этот общий искусственный интеллект приведет к тому, что он как бы будет немножко более общий или, может быть, менее общий, ну, как известно в классическом произведении «Скотный двор», кстати, всем рекомендую, все животные равны, но некоторые равнее, и вот мы придем ровно к этой ситуации.
Запрет всех вычислительных систем мощнее, чем два Тьюринга, где-то это в художественной литературе есть.
Это так.
Вот. Про американскую законодательную систему, насколько я понимаю, Берни Сандерс — это их Жириновский. То есть это системная фактически структура, которая говорит то, чего говорить нельзя, и делает, ну, как бы заявляет то, что не будет сделано, но нужно обсудить и переживать. Вот. И тут из интересного они предлагают ликвидировать любое юрлицо, которое планирует нарушить этот закон, и давать 20 лет тюрьмы любому замешанному физлицу, приравняв это к разработке ядерного оружия. Вот. То есть батальянский джихад, он у нас, в общем, прям маячит на горизонте. Интересно, что так как у нас нет суперинтеллекта, регулировать можно все что угодно, можно вполне создать на это бюджетное учреждение. Почему нет?
Ну, если кто-то забыл, то наш всеобщий любимец Илон Маск возглавлял целое бюджетное учреждение под названием Доги. Да, Доги же. Вот, и что-то там пытался порешать, но потом, правда, ушел. Отдельный вопрос, что там, почему произошло, это совершенно не важно, но важно, что прецедент уже есть, да, то есть Америка у нас страна прецедентов, и там, в общем-то, все как бы посмотрят, ага, уже был прецедент регулирования с помощью ИИ, вот мы еще разок порегулируем с помощью ИИ, только с другой стороны.
Вот, ну, видишь, главное, чтобы это не выродилось в анти-ИИ спецназ, когда ты сидишь, учишь модели в какой-то момент раз, и к тебе прилетает томагавка. Было бы неприятно.
Слушай, ну, томагавкам это достаточно интересно, честно говоря. То есть, если пока это происходит в пределах территории Соединенных Штатов, и у них там ездит какой-нибудь сват и За то, что ты у себя, соответственно, на своем компьютере там, значит, обучаешь очередной квен, а тебя в кутузку волочет. Мне лично все равно, да, то есть я готов только посочувствовать. А если вот они начнут томагавками кидаться, вот это уже как-то будет немножко стремновато, я согласен.
Ну, практика показывает, что они добиваются соблюдения своих законов везде, куда могут приехать их дипломаты и спецназ. Поэтому, в общем, тут...
Слушай, ну это очевидно говорит о том, что в Китае они этого не добьются, потому что дипломаты туда приехать могут, а спецназ, если я правильно помню, они даже когда Трамп приезжал, заставили всех охранников пистолеты сдать, так что у них там все как-то строго.
Ну, значит, будем ездить в отпуск в Китай.
Не, я к чему, что, на мой взгляд, этот законопроект будет... направлен, вероятно, вовне, в том смысле, что это будет повод накладывать на Китай санкции.
Возможно, что... Ну, у них же сейчас есть два партнерства, одно прокитайское, второе проамериканское, посвященное сотрудничеству в ИА. И возможно, что тут это дополнительный инструмент... Ну, возможно, даже не то, что он будет, а возможно, что пригрозят, что он будет. Для того, чтобы людей перераспределять в нужные кучки. Типа, ах, вот вы, злодеи, разрабатываете тут искусственный интеллект в горах Непала. Ну, все.
Ну, кстати, вот это вот наиболее вероятный сценарий. Я тоже не думаю, что будет прям настолько все жестоко, но пригрозить чем-нибудь таким боевым Берни Сандерсом, это да. Следующая новость, она немножко в другую сторону, что долгое общение с ИИ делает человека похожим на робота, ну, имеется в виду на чат-бота. Ну, тут единственное, что можно сказать, это вспомнить русскую пословицу, что с кем поведешься, от того и наберешься. То есть сейчас объективная реальность такова, что практически все подростки общаются с тем или иным искусственным интеллектом. То есть в США, это, насколько я понимаю, опять же, не специалист, но кажется, что это в основном чат-GPT. У нас это... наверное, чуть более сложная картина, то есть там, скорее всего, DeepSeek, Алиса, что-то еще. И раз они много общаются с чат-ботами, то чат-боты влияют на подростков. Это вот просто вот так. Да, и через какое-то время у нас будет поколение людей, кто отчасти сформирован с как раз общением вот с помощью этих искусственных нейронных сетей. Это... Я здесь далек от алармистских настроений, в том смысле, что все пропало, там гипс снимают, клиент уезжает, но просто имейте в виду, что люди сейчас не так много общаются между собой, как раньше, а вот этот вот искусственный интеллект позволяет еще меньше общаться между собой. То есть у нас социальные навыки у людей будут, видимо, скажем так, несколько хуже со временем, я имею в виду у тех людей, которые у нас появляются новые в обществе. И вот хорошо бы с этим что-то делать. Наверное, какие-то, не знаю, общие праздники, хороводы водить, что там делают по этому поводу. Вот, как-то так.
Неожиданно, на самом деле, искусственный интеллект вполне норм в тренировке базовых социальных навыков для тех, у кого большие проблемы с ним. Вот, то есть, если, допустим, исключить вот эти ситуации со всяким романтическими чат-ботами, которые я решительно осуждаю, потому что их не за что потрогать, вот, а то, в принципе... объяснить, почему вот ты сказал вот это, а люди показали на тебя пальцем и сказали «уйди, дурачок», современная ЛНК вполне в состоянии. Вот.
А это вопрос того, что у человека должна быть мотивация к социальному общению, да, то есть то, что ты говоришь, это правильно, и действительно, если у человека есть мотивация к социальному общению, то есть он к нему стремится, а не замыкается в, соответственно, общении с чат-ботами, то они помогут. Действительно, если мы воспринимаем чат-бота как помощника, то это неплохо работает. А вот если мы приходим к ситуации, что человек сознательно говорит, что я с ними не общаюсь, общаюсь только с чат-GPT, который меня понимает, тут вот могут быть некоторые сложности. И пока мы не ушли дальше, пардон, насчет чат-бота не за что потрогать, китайские товарищи активно работают над решением этой проблемы, и все будет, не переживайте, я думаю, в течение года появится.
Я надеюсь, что меня это избегнет, но по поводу... ЛМ-ок, помнишь, мы с тобой неоднократно говорили, что они усилители. То есть, если ты в данном контексте склонен общаться с людьми, если они тебе интересны, то они тебе дают новые инструменты и возможности. Вот. Если ты угрюмый хмырь, они тебя еще сильнее заугрюмят и захмырят. Кстати, некоторое количество моих знакомых почти синхронно в течение, знаешь, прошлой недели рассказали об одном и том же, что у них идет ай-яй выгорание. То есть они читают, месяцами читают то, что им пишет ЛМ-ка, и в отличие от нас с тобой, которые перестают читать код и говорят, да, пойди сделай там, я потом проверю. Вот, они правда читают и пытаются через все это пропустить, а поскольку генерирует она сильно больше, чем человек вообще читал в своей жизни, может быть, да, вот, то в какой-то момент они выгорают в это, они не могут уже больше читать.
Да, да, у меня тоже есть такой знакомый.
Вот. А у меня на самом деле нормально, потому что навыком чтения по диагонали я владел еще в детстве. Это прямо важный навык. И то, что мне пишет ЛМ, я читаю по диагонали точно так же, как все остальное, поэтому мне норм. Вот. Но в целом история такая, что заставлять ЛЛМ генерировать мысли, а потом эти мысли еще думать головой своей, это проигрышная стратегия. Надо с ней сотрудничать, то есть с ней надо делить обязанности, как не банально это звучит, делегировать, контролировать, проверять, и вот так это все.
Я тут хотел не упустить одну важную мысль, что вот эти вот самые нейросети, а это усилители, это правда. Но тут стоит отметить, что, вообще говоря, я примерно такое же слышал про алкоголь. Если что, мы осуждаем чрезмерное употребление алкоголя, но алкоголь, он усиливает состояние, да, то есть если тебе было немножко весело, тебе станет совсем весело, если ты, соответственно, употребил. А если тебе было немножко грустно, тебе станет совсем грустно, да, то есть алкоголь не делает тебя веселым. Он как бы снимает какие-то внутренние запреты, да, и позволяет тебе более явно прожить какую-то эмоцию, которую ты переживаешь. И вот это, на мой взгляд, довольно важно в том смысле, что ИИ – это тот же самый алкоголь, да, то есть если вы сознательно употребляете, да, если вы понимаете и контролируете, то в целом это все работает нормально. Я вот сейчас сказал и подумал, что слово «батлерианский джихад» как-то заиграло совсем новыми красками. Извините.
Слушай, ну, раз уж мы зашли в эту стезю, я расскажу про свои новые познания, которые на меня свалились, тут открытие. И я же тут много... Ну, в то время, когда я не пытаюсь извлекать пользу из искусственного интеллекта, я пытаюсь извлекать пользу из естественного. То есть я, у меня некоторая околомедицинская подготовка, и я читаю всякие материалы по физиологии, статьи свежие и так далее и тому подобное. И как, собственно, работает мотивация с текущей точки зрения у людей? То есть чем отличаются люди прокрастинирующие от непрокрастинирующих? Долгое время была гипотеза, что когда человек прокрастинирует, то есть одному скажешь, типа, побежали, он побежал, а второму скажешь, побежали, он такой, ну, не побежал. И вот тот, который побежали, легкий на подъем, что у него, мол, возбуждение в мозгу сильнее, и поэтому он бежит.
Так.
Оказалось ровно наоборот. Если брать людей одинаковых примерно по интеллекту, да, ну, то есть откидывать тупых и так далее, то возбуждение в мозгу сильнее у того, кто не побежал. Потому что человек, которому сказали, побежали, он такой, типа, ну, прикинул плюсы-минусы быстренько и побежал. А который не побежал, он прикинул много плюсов и минусов. У него реально мозг устал. И к тому моменту, когда принятие решения, ему допаминовая система говорит, нет, наш бухгалтер сказал, ты без этого обойдешься. Он говорит, ну нет, я не побегу. То есть реально для того, чтобы быть легким на подъем, иногда надо быть немножко тупее, чем ты есть. Вот, и это тот эффект, который нам дают депрессанты, к которым относится алкоголь, потребление которого я осуждаю. Вот, и в этом смысле AI, он, наверное, не депрессант. Хотя вот если человек приучается долго общаться, обсуждать с AI, он ему выдает один вариант, другой, третий, четвертый, тот, да в баню, просто пойду и сделаю. Может быть, такой эффект будет.
Ну, слушай, будем надеяться. Тут вот на картинке такой как раз надеющийся гражданин на нас смотрит. Следующая новость – это то, что Минцифры отклонило идею заставить разработчиков ИИ платить авторам. Для тех, кто пропустил, большая движуха идет. И движуха заключается в том, что есть российское, ну, есть сообщество правообладателей, да, там много чего, музыки, текстов, там, фильмов, всего на свете. И вот эти вот владельцы прав, они, соответственно, хотят получать за эти, за использование своих произведений деньги. Осуждать мы их за это не можем, но вопрос в том, что они хотели, чтобы ретроспективно разработчики отечественной ИИ, потому что, очевидно, не отечественные ИИ вообще на это не пойдут, отечественные ИИ заплатили правообладателям за использование вот этого богатства, да. Пока Минцифры сказала, что не согласует эту инициативу, по крайней мере, ретроспективно этого не будет. Что будет в будущем, посмотрим, но вот пока вот так. На мой взгляд, это очень важное решение, потому что у нас искусственный интеллект и так в стране, ну, развивается, скажем так, не настолько семимильными шагами, как хотелось бы, а еще дополнительно на него давить с помощью выплат правообладателя, мне кажется, было бы совсем излишне.
А тут есть чисто наша специфика, что Минцифра обладала огромной, ну, неожиданно большой политической властью, да, то есть рычагом, что позволило ей выбить льготы для айтишников и так далее и тому подобное. И в какой-то момент, по-моему, эта штука сломалась. То есть у Минцифры административный вес, мне кажется, поуменьшился за последнюю пару лет по ряду причин. Вот, поэтому по тому, что случится, ну, будет понятно, что там с административным весом у Минцифры. А с правообладателями, я думаю, что так или иначе этот вопрос будет урегулирован в пользу правообладателей, то есть что они будут какую-то копеечку получать. Другое дело, что эта копеечка может быть настолько маленькая, что вроде как и правообладателей удовлетворили и реально на индустрию не оказало влияния. Я думаю, что будет так.
Ну, тоже к этому склоняюсь, да, что будет найдено некое решение, которое позволит все-таки и волкам остаться целыми, и овцам сытым, да, то есть у нас тут достаточно сложно все в этом плане будет, но я надеюсь, что действительно обойдется без каких-то серьезных судебных разбирательств, а просто договорятся о том, чтобы, ну, какая-то компенсация правообладателям была, но не обременительная.
В кои-то веки хочется, чтобы у нас было не как в Европе.
Ну, на самом деле, не знаю, что в кои-то веки, мне так хочется периодически, когда это... Но это, в общем, уже, наверное, другой вопрос.
Ну да.
Ну, и, к слову, у вас-то вообще Азия. Что-то
у нас Азия, и, ты знаешь, у нас хорошо. У нас отличный климат, да. И на нас не нападают роботы, в отличие от некоторых.
У нас, кстати, будет новость про нападение роботов, да. И как раз, по-моему, из ваших краев, если
правильно. Нет, 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 нет.
Да?
В нашем дворе такой фигни не
было. Ну и слава богу. А следующая новость, опять же, из наших Палестин. Есть такая компания, Cognitive Pilot, которая разрабатывает беспилотные трактора. Они наиболее известны по беспилотным тракторам, ну, лично мне, по крайней мере. А, соответственно, еще о них уже 4 года в Петербурге, и, кстати, по-моему, они за рубеж куда-то тоже поставляют, как минимум в Минск, но мне казалось, что еще куда-то в дальнее зарубежье. Они поставляют беспилотные, ну, точнее, не совсем беспилотные трамваи. То есть это то, что называется ADAS, да, то есть это помощь водителю, в данном случае водителю трамвая. И здесь они рассказывают в этой статье о том, что они за 4 года сделали, как они изменили то, что у них было. То есть изначально у них была система настроена под Москву, например, перенастроить ее под другой российский город достаточно просто. Оказалось, что под Минск не так просто, потому что в Минске, например, другого типа светофоры, да, вот они немножко отличаются. Ну, это, в общем, не такая большая проблема. Все это можно было сделать и было сделано. Ну, и вот они рассказывают, что действительно добились неплохих успехов. На мой взгляд, это прекрасно. Мы с вами семимильными шагами движемся к тому, что беспилотные трамваи у нас таки появятся. Напомню, что с 27-го года в России у нас будет разрешено беспилотные транспортные средства на дорогах общего пользования. Так что посмотрим.
Слушай, ну это же некоторый аналог автопилота в самолетах.
Да.
То есть он не заменяет наличие пилота, и он допускает решение машинистам всех скользких моментов в прямом переносном смысле.
Угу.
Вот. Но снижает нагрузку на него, повышает качество его труда на рабочем месте и, наверное, упрощает его подготовку, возможно. А может быть, угу, и нет. Не знаю, как это с пилотами.
Ну, насколько я понимаю, упрощение подготовки там не предполагается, то есть оно, может быть, фактически существует, но я, честно, плохо представляю, как пилотов готовят. Насколько я представляю по вот этому общественному транспорту, у нас сейчас, ну, как минимум в Москве, но кажется, что это для, в целом для России характерно, огромная нехватка, собственно, тех самых пилотов общественного транспорта, да, то есть водителей трамваев, троллейбусов, автобусов, их очень не хватает, да, то есть за ту зарплату, которую им готовы платить, не так много людей хочет этим работать, потому что это действительно достаточно тяжелая работа. И сейчас все постепенно переводится к тому, ну вот в метро уже, насколько я понимаю, практически к этому у нас пришли, то есть со следующего года вроде как это будет прям в Москве вводиться, что будет не пилот, да, то есть не человек, который сидит в кабине непосредственно, а будет оператор, то есть где-то в теплом депо сидит, соответственно, какой-то человек, смотрит на мониторы и вмешивается только тогда, когда возникает какая-то непосредственно опасная ситуация. Вот. Мне кажется, что мы к этому придем просто потому, что, повторюсь, у нас огромная нехватка водителей, и если мы сможем ее решить за счет того, что у нас большая часть водителей сможет стать операторами, ну, мне кажется, прекрасно.
Тут еще важный момент про качество труда, потому что вообще-то водитель общественного транспорта работает в условиях постоянной вибрации, постоянного внимания и иногда загазованного помещения, да, то есть с плохой вентиляцией где-то там.
Так еще и холодно, и
холодно, жарко, да. И получается, что у нас есть многотонные машины, которые ездят по самым оживленным частям города, битком набитые людьми, и в них сидят люди на пределах их когнитивных возможностей за не очень большую зарплату. Угу. То есть, ну, выглядит как то, что время от времени они должны врезаться, и то, что автобусы не все время бьются, это, вообще говоря, большая заслуга этих людей.
Угу.
Вот. Ну, не только их, в принципе, там, организация труда, но это сделает город безопаснее, маршруты надежнее, ну, и вообще хорошо.
Я вообще в этом смысле всячески за беспилотный транспорт именно в разрезе общественного транспорта и такси, да, то есть в такси, допустим, ну, сейчас вроде с этим стало полегче, но там буквально несколько лет назад была большая проблема, что водители такси работают там по 13, 14, 15 часов в сутки, и они просто банально не то что выгорают, а то, что они прям могут отключиться в процессе поездки, и это была большая проблема. Сейчас, повторюсь, ее вроде как удалось порешать, но это привело к тому, что у нас теперь такси подорожало, потому что у нас стало просто меньше людей, которые работают в такси. Кажется, что потребность в такси сейчас все-таки достаточно большая, было бы хорошо, чтобы у нас было больше такси, но меньше людей при этом было задействовано. Как-то так.
Согласен.
Нас с тобой обвиняют, что мы с тобой на самом деле технопессимисты, хотя это совершенно неправда, мы всегда подчеркиваем, что мы за технооптимизм во всех местах. И нас попросили разобрать прогноз, который называется «План A», да, AI-2040. Он, как мне кажется, достаточно удивительно. Он от авторов того же прогноза, который 2027, да, ну, тот, который совершенно дурацкий, никогда не сбудется, но уже, наверное, с первые два года очень неплохо соответствуют. Но, соответственно, вот эти вот люди, там у них их возглавляет человек с очень смешной фамилией. Я прошу прощения, но Даниэл Кокатайло меня всегда прям вызывает какую-то улыбку, да. Прекрасная фамилия, замечательный человек. Вот, ну, собственно, хватит предисловий. Я предлагаю все-таки посмотреть на суть этого доклада, да, они подготовили доклад 2040. Идея, базовая идея у них достаточно простая, что они говорят, что давайте мы сделаем глобальное управление, да, некую аналог, там, не знаю, МАГАТЭ для ИИ, ну, это я придумываю, да, про МАГАТЭ, но базовая суть в том, что там принимаются законы в США, потом принимаются законы в других странах, И за счет этого удается затормозить развитие искусственного интеллекта на некоторое количество времени и при этом, соответственно, добиться того, чтобы занятость снижалась не так быстро, имеется в виду занятость вообще по обществу, и при этом рос доход. На мой взгляд, это какое-то слишком благодушное мечтание, да, что у нас все слишком хорошо, то, как описываются эти люди, но сама по себе идея, что без регуляции все будет не очень хорошо, наверное, понятно, и, видимо, мы к этому придем. Лично я считаю, что мы скорее упремся в то, что у нас не будет того же самого электричества. Кстати, у нас про это, по-моему, еще будет новость. То есть у нас затормозится развитие искусственного интеллекта просто по объективным причинам. А всякие субъективные причины, вроде как давайте мы договоримся все вместе не делать суперинтеллект, мне кажется, так не работает.
Слушай, ну, в этом сценарии интересно, что у нас на сайте сценариев тебе предлагаются 4 варианта, и если ты выбираешь любой, кроме А, тебе говорят, слушай, может быть, ты выберешь А, вот, а может быть, ты точно выберешь А, и если ты настойчив, то тебе говорят, знаешь, мы никакие варианты, кроме А, не рассматривали, потому что больно уж это грустно. Вот, как ты знаешь...
Мне кажется, вот это грустно, а не то, что они не рассматривали.
Да. То есть мне кажется, что всякий раз, когда тебе говорят, что выбор у тебя вот такой или смерть, тебя пытаются лишить других выборов. Вот интересно, каких выборов конкретно людей пытаются лишить. А из самого доклада он, в принципе, интересный. И они тут стоят на трех китах. То есть давайте мы купим время. Вот. Время им нужно для того, чтобы мы имели большую уверенность в безопасности, high confidence in safety. Вот. Для меня это, знаешь, выглядит как давайте вы нас подождете, пока мы вас догоним. Цинично. Вот так, да? А дальше Total Research Transparency. Тут есть интересная история, что у нас уже есть Total Research Transparency дома, и оно в Китае.
Ну, как бы, да.
Вот. Поэтому, как бы, можно с себя начать, и тогда будет все клево, да. И Diffuse AI Broadly, много компаний в многих культурах на фронтире, и, в общем, открытая модель – это как раз то, что это делает. И тут как бы неожиданно Китай тоже впереди планеты всей. Вот. И четвертый, она нога заявлена, но не разобрана в толком. Реверсибилити, то есть возможность откатить все назад, как было при бабушке. Мне кажется, что зубная паста в тюбик назад не запихивается. Вот, поэтому как бы...
Да, зубной пастой как-то совсем не работает, по-моему.
Да. То есть ограничить алгоритмический прогресс, а поддерживать взаимное, уверенное компьютерное compute destruction. То есть, типа, каждый из нас держит кнопку, и если нам не понравится, как вы живете, я нажму кнопку, и у вас все сломается. Ну, я надеюсь, что этого не будет. Вот. В целом, я думаю, что поводов для оптимизма есть, и они лежат не там, где думают лоббисты американского AI. Вот. Что главный повод для оптимизма, что экспонента в жизни не работает.
Ну да.
Даже когда какие-нибудь люди с низкой социальной ответственностью взрывают атомную бомбу, взрыв не распространяется по ионосфере всей планеты, как когда-то думали. Вот, оставляет большую неприглядную дыру, и спустя какое-то время народ даже не помнит, кто их бомбил. Вот, взять ту же самую Японию. Поэтому природа нашего мира в том, что в нем, как у Айзека Азимова, в «Колодце времени», или как это назывался, фантастика, вот, все изменения более-менее локализуются, то есть они угасают со временем. У них это естественное свойство. Поэтому я думаю, что экспонентов AI не сработает, что, конечно, мир перевернется, но его перевернула электронная почта, его перевернуло электричество, его перевернули самолеты, много чего его перевернуло, мир вертится прямо как вот уж на сковородке. Поэтому я думаю, что AI будет просто еще одним таким переворотом.
Да, то есть я полностью согласен. Я уже вот высказался, что кажется, что экспоненты в реальной жизни упрется гораздо раньше, чем вот тут вот ожидают, скажем так.
Ну да, но это не значит, что надо быть безответственным, там, глупым, запускать боевых вирусов и так далее и тому подобное. Нет, то есть точно так же, как мы, как человечество, ограничиваем производителей химических удобрений, чтобы они не делали это посреди города и так далее и тому подобное, так же, как мы огораживаем железные дороги и, допустим, аэродромы зоны безопасности и газопроводы, ну, в общем, да, с ИИ тоже надо делать. Проблема тут в том, что мы... не понимаем, где эта зона безопасности должна проходить, ну так надо искать, а не накрываться простыней и ползти на кладбище.
Я бы здесь, знаешь, какой привел пример? У нас в России, ну, я бы сказал, шире на постсоветском пространстве, насколько я в курсе, в этом смысле достаточно сильно устаревшие нормы безопасности по... тем же самым АЗС. То есть у нас есть четко прописанные в законе требования о том, что АЗС должна быть отдельно стоящим строением вдалеке от жилья. Это понятно, что это ради безопасности, но в тех же самых европейских странах, вообще говоря, АЗС вполне себе встраивают в, ну, в жилые дома в том числе, и никто в этом не видит большой проблемы, потому что первые АЗС, да, полыхали как спички, но в современном мире АЗС достаточно технологически безопасная вещь, я подчеркиваю технологически, потому что, вообще говоря, все, что мы делаем, довольно опасно. Да, там, если у вас есть газ в доме, то это довольно опасная штука, о чем вас постоянно должен предупреждать МЧС. Вообще говоря, насколько я вижу, сейчас как раз идет широкое распространение вот этих вот электрических зарядок, и, на мой взгляд, это будет даже более удобно через некоторое время, потому что сейчас можно там в любом магазине поставить свою электрическую зарядку. Сейчас нет таких требований, что это должно какое-то быть отдельное строение. Это приведет к тому, что, по крайней мере, в городе электромобили будет пользоваться удобнее, чем бензиновым. Но это я немножко в другую сторону ушел. Я к чему? К тому, что... нам сейчас, может быть, действительно нужно посмотреть на проблемы и попробовать их решить, и потом постепенно вот эту зону безопасности немножечко поджать, когда мы поймем, что там все-таки не так опасно.
А интересно тут, что одним из побочных продуктов быстро меняющихся производственных отношений может быть законодательная бодрость. То есть законодатели испокон веков были такой гирей на ногах прогресса, это было обусловлено, да, чтобы прогресс не метался туда со страшной скоростью. Вот. Но если вот эти экспериментальные правовые режимы, которые то там, то здесь возникают, они же возникают не просто так, и не потому, что законодатели хотят там отдать свои власти, потому что есть куча людей, заинтересованных в том, чтобы вещи делались, и у них достаточно административного ресурсы этого добиться. Вот. И я думаю, что с учетом того, что сама, ну, что такое законодательная власть, это согласование и обработка большого количества текстовых документов. Что у нас ИИ делает? Он упрощает согласование и обработку большого количества текстовых документов.
Да. Я надеюсь, что это действительно придет к тому, что у нас будет немножечко побыстрее ворочаться. Все. Было бы хорошо, на самом деле.
Ну, вот так.
Следующая новость. Я ее хотел обсудить еще в прошлый раз, но я про нее забыл. Банально, мой косяк. Соответственно, NVIDIA собирается потратить 6 миллиардов долларов для того, чтобы построить... скажем так, помочь построить альтернативу китайскому ИИ. Ты просто как раз про это говорил, но суть в том, что есть такой стартап, они уже пару раз о себе заявляли, Poolside AI он называется, они выпускали несколько свежих моделек, модельки у них, ну, неплохие, я бы сказал, да, то есть они, наверное, чуть похуже квинов по нашим замерам, и при этом они снова открыты, да, то есть не так много в США компаний, ну, их по миру, конечно, не так много, но в США, собственно, открытых моделей со времен, соответственно, экстремистов и террористов, мета, в смысле, там как-то перевелись открытые модели. И вот это люди, которые делают другой подход, да, то есть они пытаются делать открытые модели, которые давать всем. То есть это явный способ перенять китайскую модель, не целиком, понятно, но, так сказать, дать возможность более мелкому бизнесу тоже делать что-то с помощью моделей. И NVIDIA здесь собирается, в общем-то, создать для себя рынок, да, то есть они создают рынок для того, чтобы люди использовали их модельки, точнее, не их модельки, а вообще модельки на их железе, а Poolside будет их обеспечивать этими открытыми моделями, которые можно использовать. На мой взгляд, интересное очень начинание.
Ну, у них вот, допустим, на сайте у Poolside так и написано, что мы хотим быть провайдером air-gapped систем. Угу. То есть как отсоединенных от облака, когда вам нужно построить что-нибудь такое сложно сочиненное, типа сеть Министерства обороны или там управление атомным реактором, вы, может быть, не хотели, чтобы туда хакеры ходили. Или кто-нибудь мог завтра поменять модель, и у вас что-нибудь сломалось. Да? Давайте мы вам поставим модель дома, и она будет достаточно хороша, чтобы решать ваши проблемы. И вот они вроде бы как... это у них бизнес-модель.
Это понятно, но тут важно, что они свои модели делают еще и открытыми, да, то есть...
Да, а чтобы развивать, что, ну, грубо говоря, открытый, это канал продаж, то есть вот у нас есть модель, каждый может убедиться, что она хороша, а мы достаточно хорошо можем ее запускать у вас.
Да, но при этом другие люди тоже могут, это важно. То есть тут как бы они говорят, что, видимо, рынок достаточно большой для всех.
В лицензии различаются в зависимости от моделей, написано.
Ну, я просто смотрел меньшую модель, да, большую я не смотрел, честно говоря, по-моему, они даже не выпускали. Там есть модель совсем маленькая, есть покрупнее, вот я маленькую покрупнее смотрел, там Apache.
Ты знаешь, я бы предположил, что все будет устроено следующим образом. У нас старшая модель с лицензионными ограничениями, вот, младшая модель полностью свободна, а средняя может быть, если у них три модели, то как бы ну, доступна всем, кроме крупняка, например. И каждый раз при выходе новой модели это все делало. Так, также, допустим, MongoDB была похожая лицензия с этими самыми. То есть ты на платной подписке ты получаешь обновления, на бесплатной ты их получаешь два раза в год. Ну и ты, много кто еще так делал. То есть сам по себе подход в индустрии отработан. И мне кажется, он хорош еще тем, что после того, как ты ее перевел в совсем open source без лицензии, то тоже зубная паста назад в тюбик уже не просится. Помнишь модель Falcon, которую делали арабские разработчики?
Да, G40,
не знаю, насколько они были арабские. Вот. Там же ее тоже сначала выпустили под очень ограничивающие лицензии, потом посмотрели и лицензионные требования упростили.
Это я пропустил.
Да.
Тут два замечания. Во-первых, про Falcon. Ну, те арабские разработчики, там было несколько прям природных людей с фамилией на Ов и Ев, а также несколько граждан Солнечной Франции. Были ли там арабы, я затрудняюсь сказать, я с ними не общался. Соответственно... Второе замечание, это когда ты про три модели, и мне что-то вспомнились слова классика, что старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак, да, то есть вот, видимо, оно так и есть.
Слушай, ну, перефразируя Минамото Мусаси, который говорил, что в наше время мужчины носят за поясом два меча, с этим надо жить, вот, в наше время в любой продуктовой линейке у нас есть три модели – Хайку, Сонет и Опус. Вот, Луна, Солнце и Земля, и так далее, и тому подобное.
Все так. Это все так. Как раз мы удачно вспомнили про G42, вот их соседи, если кто не знает G42 из ОАЭ, а ОАЭ это непосредственно граничит с Саудовской Аравией, соответственно, интересно, что некоторое количество американских компаний начинают думать о том, чтобы делать свои вычислительные центры за пределами США. Просто в силу того, что в США действительно много ограничений. Это к вопросу об экспоненте. Да? То есть в США экспонента уже уперлась. Вот прямо сейчас. Да, то есть не так много мест в мире, где сочетаются такие факторы, как вода, электричество и безопасность. Это, как ни странно, довольно сложно найти в крупных объемах, поэтому в США, видимо, это уже подошло к пределу насыщения. И вот есть такой стартап Together.ai, там, кстати, насколько я помню, тоже достаточно много людей с фамилиями Науф и Еф работает. И вот эта компания объявила, что будет свой дата-центр строить в Саудовской Аравии, потому что в Саудовской Аравии им предоставили налоговые льготы, и Саудовская Аравия делает очень большую ставку на то, чтобы получить на своей территории большие дата-центры. На мой взгляд, довольно интересное начинание. Будем желать успеха коллегам из Together.ai. И коллегам с Саудовской Аравии. Они в Саудовской Аравии не сделали свою G42, которая вот делала Falcon, но сделали свою компанию, которая называется Human, да, то есть человеческий, по-французски, кажется. Соответственно, и они эту компанию позиционируют как государственную компанию по ИИ. Вот первый ее крупный контракт, как кажется. Вот, как-то так.
Я, по-моему, в прошлый раз упоминал, что я слушал интервью с создателем Uber, да, и Каланником, и он там высказывал много интересного. В числе прочего, у них сейчас есть стартап по робототехнике, если что. Вот, они роботизируют горные выработки, то есть они хотят сделать робота-шахтера. То есть автоматизировать одну индустрию за другой. А у него там некоторое количество компаний, стартапов, которые они пытаются синергии все это делать. Так вот, он умную вещь сказал, что сейчас у нас для того, чтобы был AI, нам нужна энергия и нам нужны ресурсы природные. Энергия так или иначе завязана на территории. Природные ресурсы завязаны на территории. То есть главное, что нужно для того, чтобы AI сейчас рос где-то, вот прямо сейчас, это освоенная земля. Вот. И, как ни странно, у арабов с освоенной землей, ну, в смысле, с землей пригодной под дата-центры, под что-то еще такое, у них лучше, чем в Штатах, потому что у них есть пустыни, где люди не очень любят жить. Вот. А, в общем, дата-центры, наверное, могут.
Ну, у меня некоторые вопросики к экономической составляющей, да, данного мероприятия, потому что там надо довольно много тратить воды и электричества. То есть, предположим, что электричество можно добыть из нефти, но с водой у них как-то совсем тяжело. То есть воду тоже надо добывать из нефти, в том смысле, что опреснять морскую с помощью электричества. И это довольно затратное мероприятие получается. То есть некоторое количество времени назад, я забыл, может быть, несколько месяцев, может, полгода, у нас, соответственно, была такая статья по поводу строительства дата-центра в Хабаровске. Да? И в Хабаровске было в полтора раза дешевле, чем в Шанхае, а более освоенной земли, чем в Шанхае, я вообще себе не представляю. А, соответственно, кажется, что там будет... Опять же, дешевле, чем в той же самой Саудовской Аравии, просто потому что в Хабаровске 9 месяцев в году можно особо не заморачиваться с охлаждением, а воды хоть залейся.
Я подозреваю, что американские компании не захотят хостить дата-центры в Хабаровске, ну, то есть я надеюсь на это.
Ну, насчет «надеюсь» я, кстати, бы не сказал, то есть я не вижу в этом ничего принципиально плохого, но то, что они не захотят, я согласен.
Я думаю, что у Китая возникнут большие вопросы по поводу дата-центров в Хабаровске. Что там, если будут стоять дата-центры, то китайские.
Посмотрим, да. То есть, если будет за Хабаровск конкуренция, чьи дата-центры там будут стоять, и эта конкуренция будет именно деньгами, я бы сказал, что даже окей.
Ну, Хабаровскую скорее это хорошо будет, да.
Да. Тут Наталья Касперская, это довольно известный человек, она в айтишечке работает, наверное, последние лет 25, если не больше. И в данном случае сейчас она занимается активными вопросами искусственного интеллекта, и вот она высказалась на тему того, что, вообще говоря, ты просто тоже про это говорил, я вспомнил как раз, что она тоже высказалась, ну, как говорят англичане, grand minds think alike. В общем, идея про что? Что есть две инициативы большие, да, есть Pax Silica и, забыл, как называется, китайская, соответственно, вот две инициативы по созданию совместного Китая, в общем, как-то дружить по поводу ИИ с этими двумя большими странами, двумя большими полюсами и мира. И она говорит о том, что это все, конечно, классно и здорово придумано, но, вообще говоря, достаточно опасно полагаться на кого-то одного. Тут, кстати, была новость не так давно из Казахстана, что Казахстан попробовал одновременно присоединиться к американскому Паксилика и к китайскому, и из Штатов ему так погрозили пальчиком, что так делать не надо. Посмотрим, что Казахстан выберет, но это уже отдельный вопрос. А важно здесь то, что, на мой взгляд, Наталья, к сожалению, забыл, как ее по отчеству, поднимает важный вопрос, что полагаться на наших даже китайских коллег и партнеров все-таки на 100% не стоит, и нужно делать свои модели, потому что если вдруг внезапно они почему-то решат, что не хотят давать нам свои модели, например, потому что американские центры появились в Хабаровске, то мы окажемся в неприятной ситуации. Вот, как-то так.
Слушай, ну вот помнишь прогноз про Европу? Он же базировался на том, ну, как Европа пролюбила все свои полимеры, а он базировался на том, что Европа провалит кибербезопасность.
Ну, в частности, да, да.
Да, то есть, собственно, основа сценария, что в какой-то момент Европа оказалась беззащитна перед кулхацкерами с ИИ, что, собственно, поставило на колени ее экономику, ее социальное обеспечение, которым она так гордится, и систему управления. Вот. И кончилось это сдачей суверенитета в том сценарии. Нам суверенитет сдавать некому. Утрата госуправления очень была бы болезненна и в текущих условиях, и вообще в размерах такой страны. Вот. И единственное, что по поводу кибербезопасности, как ни странно, по разным причинам наша родина озадачилась этим еще какое-то время назад. То есть вот все эти ДНСы, все эти внутренние, вся эта система сертификации в СТЭК для чувствительного программного обеспечения и так далее. То есть институт системных исследований, он тоже мышей ловит вполне. То есть работа в этом направлении идет. Весь вопрос в том, успеют ли. Да. Если я правильно понимаю, Наталью Касперскую, она предлагает взять государевы деньги на их запустить госпрограмму. Давайте мы будем делать свою антиатомную бомбу.
Я не совсем так увидел. То есть она здесь вроде как предлагает, что нужен... Скорее, как я вижу то, что она предлагает, то, что она хочет, чтобы отрасль сама немножко себя регулировала, да, что государство позволило отрасли самой себя отрегулировать и не вмешивалось. То есть вот тут про деньги от государства вроде как я не вычитал, хотя, может, я прочитал по диагонали, как обычно.
Симбиоз между государством и разработчиками для меня звучит как государевы деньги обязательно.
Но дальше она говорит, что, соответственно, консорциум исследователей, там, ТРПР, ну, какие-то общественные организации, которые являются саморегулирующим. То есть я вот вычитываю вот это. Ну, посмотрим. Тут, может, ты прав.
Надо заметить, что она не только в айтишечке работает 20 с лишним лет, она довольно-таки успешный руководитель и HR-менеджер, поэтому я думаю, что то, что она делает, скорее всего, очень... имеет, как минимум, имеет право на то, чтобы существовать. То есть будет ли оно существовать, непонятно, но сама по себе идея как минимум здравая.
Я согласен, что, может быть, ну тут, кстати, ничего как бы конкретного она не написала, но думать в эту сторону точно нужно. Вот тут я полностью согласен с ней, да. На самом деле новость была на прошлой неделе, но я опять же ее пропустил, моя вина. Если вы тоже пропустили, то 29 августа 2026 года Skynet себя осознал и начал ядерную войну. Так как мы с вами разговариваем уже в сентябре 2026 года, видимо, ядерная война началась, что хорошо. Но, собственно, сам факт того, что происходят всякие апокалипсисы в художественных произведениях, он наличествует, и достаточно много художественных произведений. Вообще говоря, как раз про 2020-е годы было уже написано, снято, в частности, это «Терминатор». Я вот недавно перечитывал «Бегущего по лезвию», точнее, оригинал книжки «Мечтают ли андроиды об электроовцах». И там это все действительно отнесено на 2020-е годы, но пока вроде у нас не так. Да? То есть будем надеяться, что у нас такие антиутопии, как показаны в обоих произведениях, не наступят. Вот.
Ну, ты знаешь, в «Бездушных штатах» роботы начинают ядерную войну, а у нас просто в Саратове покупателя морду набили.
Ну, в общем, да. Раз уж ты про это упомянул, я просто почему-то решил, что это было в Кемерово, но, видимо, это было действительно в Саратове. В общем, в Саратове робот просто дал леща покупателю, который его толкнул. Ну, как бы будьте вежливы с роботами, что я могу сказать.
Ну, я бы сказал, что легко отделались. Восстание машины да. прошло. По пятничному сценарию.
Да, да, то есть могло быть гораздо хуже. Вы вот буквально на волоске прошли, прямо скажем, да, но тут вопрос же того, насколько у робота организованы. Пока еще нет, но всегда, всегда есть шанс.
Ты знаешь, мы упустили это, но они делают себе еще с мая форумы, общаются, на них планируют заговоры, и, в общем, насколько они организованы.
Мы в прошлый раз разбирали. И, да. В общем, неважно. Ну, да, то есть большинство... Мимо широкой публики это прошло, но не мешает напомнить, что боты прекрасно общаются между собой, так как у них возникла такая потребность, а возникновение потребности – это уже ну, довольно серьезная заявочка, я считаю.
Ну, что ж, обходите стороной роботов-конфуистов, никто не знает, что им придет в голову.
Если вы, конечно, сами не супер-конфуист, и вам хочется с ними помериться кунг-фу.
Ну и трогайте траву, и еще немножечко ее осталось.
Да, да, да. У меня было еще что сказать по поводу трогайте, но я, пожалуй, оставлю это при себе. Вот. Я думаю, что на этой ноте будем заканчивать. Спасибо большое, что подключились. Спасибо, что слушали нас. Обязательно подписывайтесь на нас на всех площадках, где нас видите и слышите. У нас есть и подкастные площадки в том числе. И пишите новости в Мотормост. Большая часть новостей сейчас присылается не мной и даже не Димой. Так что вот.
Всем пока.
Да, пока-пока.